Время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости». Кстати, почему новости из Чечни воспринимаются россиянами так болезненно? И в чем причина масштабной этнической фобии? Может быть, в Руслане Хасбулатове? Анализируем вместе с Александром Черкасовым.
В прошлой передаче мы, кажется, выяснили, что попытки найти разумное объяснение образа злого чечена, сложившегося в России в начале 90-х, приводят к странному результату. Ведь если к тому моменту и были какие-то предпосылки для создания образа врага, то они были вне общественного обсуждения. Как, например, усилившееся с 91 года криминальное давление на невойнахское русское население в самой Чечне. Либо эти предпосылки еще не существовали. Как криминальное давление на сопредельные территории, массовый захват заложников. Это дела будущих лет. Либо эти предпосылки, эти явления оказывались, мягко говоря, сильно преувеличены, как наличие в России организованного чеченского преступного сообщества. Повторю еще раз, ничто в начале 90-х не могло стать рациональной основой для столь избирательной и масштабной этнической фобии. Кажущееся единственно разумным объяснение таково. На юге России тогда уже была заложена база для нового, затяжного на десятилетия сепаратистского конфликта, и поэтому россияне, как-то предчувствуя его заранее, болезненно воспринимали все новости на чеченскую тему. Бред какой-то. Но в том-то и дело, что газетные полосы, телерадиоэфир, умы и сердца людей в то время занимал другой конфликт, имевший куда большее значение и в политической жизни, и в информационном пространстве. Речь идет о начавшемся едва ли не сразу после краха августовского путча 91 года противостоянии исполнительной и законодательной власти, завершившейся Московской малой гражданской войной осени 93 года. Этот конфликт персонифицировали, олицетворяли два человека. Первое лицо государства – президент России Борис Николаевич Ельцин, и второе лицо – председатель Верховного Совета Руслан Имранович Хасбулатов. Может быть, вся причина в нем – у Руслана Имрановича? Эти простые россияне и простые чеченцы отчасти воспринимали Хасбулатова в соответствии с его паспортной национальностью. А ведь обострившаяся под конец советской власти дружба народов тому тоже способствовала. Но это верно лишь отчасти. Хасбулатов через радио и телевизор присутствовал в каждом доме и для большинства зрителей утратил этнические черты. Как, скажем, вечно популярный певец Кобзон. Или как вежливый сосед по лестничной площадке, который каждое утро здоровается и аккуратно выносит мусор. Таких предельно конкретных людей народное сознание отрывает от абстрактной племенной общности и принадлежностью к ней не попрекает, если, конечно, на это народное сознание не капать ежечасно. Да и сам Руслан Хасбулатов был скорее частью советского народа, новой исторической общности людей, как написали в Конституции 1977 года. Сделав неплохую комсомольско-партийную карьеру, он еще в 60-х годах причастился к советской номенклатуре. Маленькое отступление. Когда-то, давным-давно, рекомендация в КПСС была получена Хасбулатовым после успешной зачистки Московского госуниверситета от участников митинга гласности 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади. Это была первая почти за 40 лет неофициальная манифестация в Советском Союзе. Там присутствовали многие студенты и аспиранты университета. И сжечь эту крамолу – вот задача, за которую Хасбулатов отвечал бюро комсомола университета. Справился успешно. После этого вступил в партию. А дальше правильная карьера правильного советского человека. Возвращаясь к началу 90-х, отметим, что и от дудаевской Чечни, и от соплеменников вообще, Хасбулатов достаточно быстро отделился и отдалился. Новое руководство республики с ним поссорилось. Со стороны Грозного это было вполне естественно. К властей Чечни, полагавшей себя уже отдельным от Российской Федерации субъектом международного права, Руслан Имранович никаким начальником ни разу не был. Еще важнее было другое. К занимавшему вторую должность в России соплеменнику, а так высоко во властной иерархии не поднимался до того времени ни один чеченец, республиканские власти, похоже, люто ревновали. Ревновали свой народ, уважающий подобные успехи. Ревновали куда больше, чем к любому высокопоставленному великороссу. Ревновали настолько, что приписывали Хасбулатову разного рода коварные замыслы в отношении маленькой, но гордой республики. Приписывали, скорее всего, напрасно. Хасбулатов претендовал на первенство в метрополии. Зачем ему была родная провинция? Показательный факт. В октябре 1993-го Джохар Дудаев немедленно приветствовал победу Ельцина над парламентом и его спикером. Да и сам Хасбулатов успел подчеркнуть дистанцию с Грозным и с чеченцами. В начале 1992 года он прославился указанием директора московских гостиниц гнать чеченцев за шею. По крайней мере, так восприняли его распоряжение и директоры, и изгоняемые чеченцы. Об этом тогда даже написали «Известия», не нынешние, а настоящие «Известия». Реакция спикера была болезненной. Через два дня после публикации, 17 июля 1992 года, на голосование в Верховном Совете был вынесен проект постановления о государственной политике в сфере массовой информации, ужесточавший контроль над основными средствами массовой информации. Потом, осенью 1992-го, этот эпизод был использован при попытке инициировать отзыв Хасбулатова с поста спикера. Ему потом это не раз припоминали. Сам Хасбулатов свое указание комментировал прессе только в 1993 году. До меня дошли разговоры о том, что в московских гостиницах некоторые выдают себя за моих родственников, за моих помощников, за близких, и якобы им охотно идут навстречу. Не поселяют других граждан, а поселяют вроде бы только из Чечены и Ингушетии людей. Я министру внутренних дел предложил собрать в Верховном Совете полсотни директоров гостиниц. И сказал им четко и ясно, что если вам впредь скажут о том, что кто-то поселяется по моей просьбе, что это мои родственники, что это мои помощники, не верьте этому. Если до меня еще дойдут такого рода слухи, то попрошу в соответствии с законом наказать вас. Может быть, вы берете сами чего-то с этих людей, а потом, чтобы оправдаться, сами ссылаетесь на то, что я это делаю. Такой разговор действительно был, но наша печать, вы помните, преподнесла это в несколько ином свете, комментировал Хасбулатов. Не знаю, как и что там преподнесла печать, но как действовали директора гостиниц после такой накачки, представить себе очень легко. В общем, если до 1993 года кто-то обсуждал этническую принадлежность Руслана Имрановича, то лишь в том смысле, что он, Руслан Имранович, об этой своей принадлежности забыл. Цитирую. «После событий конца 91-го, начала 92-го года, конфликт с Чечней, выселение чеченцев из московских гостиниц, по личному приказу Хасбулатова, связываемое с именем спикера попытка переворота в Чечне, председатель Верховного Совета перестал существовать для своего народа». Его, председателя Верховного Совета, атаковали тогда не как чеченца, а как плохого чеченца. И никто, например, не увязывал его имя с делом о чеченских авиза и других криминальных эпизодах. И вообще, хотя к первой годовщине побед российской демократии обозначились многие проблемы, дело было не в личностях, и тем более не в их этнической принадлежности. Это только вчерашние красные, смешиваясь с новыми коричневыми, всюду искали жидов и их мировой масонский заговор. А настоящая политическая борьба того времени была одновременным и многоуровневым противостоянием программ, людей, команд. Причем линии фронта на каждом уровне в каждом вопросе отнюдь не совпадали. Сплошной линии фронта не было, поскольку сами армии еще не сформировались. Это уже потом закрепился стереотип. С одной стороны, демократы и рыночники, а с другой стороны, Белый дом и обитель зла, и его спикер. И это уже потом поляризация, катастрофическое упрощение, вплоть до «кто не с нами, тот против нас». И Руслан Хасбулатов еще не стал фольклорным и злым чеченом. Все изменилось за год с небольшим. Если обратиться к радиопереговорам на милицейской волне в канун штурма Белого дома в октябре 93-го, выяснится, что там речь идет уже не о конституционности или легитимности той или иной стороны или ее оппонентов. В эфире неслось: «С черномордами в Чечне жить будете. Мужики, давайте всех черных хорошо разбадим. Всех черных к стенке. Русской уже в Чечне давно. У него жена мусульманка. Хасбулатовка, елки-палки. Черных в плен не брать. Москва стояла и стоять будет, а эти нацмены никогда править нами не будут». Конец цитаты. Что это? Как? Какими усилиями такое стало возможно за один год? Об этом в следующий раз, в следующей передаче. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».